Радио «Спутник». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В России за неделю выявили почти 250 тысяч новых случаев COVID-19. При этом становится больше тех, кто выздоравливает. За 7 дней были выписаны более 165 тысяч человек. Неделей ранее этот показатель был почти на 23 тысячи меньше. За последние 24 часа новых инфицированных 35 660. Почти 9% из них без клинических проявлений. Минимальные показатели заболеваемости в Сахалинской области, на Камчатке, в Калмыкии и Ямало-Ненецком автономном округе. Всего за эпидемию коронавируса в стране были заражены свыше 8 241 тысячи человек. Власти Судана приостановили прием нефтяных танкеров. Сейчас невозможно разгрузить суда, которые уже прибыли. Об этом заявил министр энергетики страны Гайдан Убейт, передают сегодня РИА Новости. Манифестанты блокировали крупнейший порт страны еще в конце сентября. Также они заняли аэропорт и железнодорожную станцию. Кроме того, перекрыли дорогу между столицей, Хартумом и порт Суданом. Демонстранты пригрозили отделением востока страны в случае, если их требования не будут выполнены. Они считают, что переходное правительство должно уйти в отставку. Нигерия запустит свою цифровую валюту Е-Найра. Как сообщает сегодня Центробанк страны, президент Мухаммад Бухари объявит о запуске в понедельник. Регулятор в течение нескольких лет исследовал возможность создания цифровой валюты. Е-Найра призвана упростить проведение финансовых операций для всех жителей страны, говорят Центробанки. Там добавили, что продолжится сотрудничество с партнерами-разработчиками. Нужна бесперебойная система, в особенности в сельских районах страны и для людей, у которых нет банковского счета. В Японии остановлен один из старейших атомных реакторов. Он расположен на АЭС Михама в префектуре Фукуи. Как заявляет оператор, пока невозможно завершить срок работы по укреплению против терактов. Надеются, что энергоблок вновь заработает только через год, передают сегодня местные СМИ. Реактор не работал 10 лет после того, как был остановлен в связи с аварией на АЭС Фукусима-1. Установку перезапустили только в июне этого года. «Спутник Сербия» получил две престижных награды на 26-м международном фестивале репортажей и СМИ. Жюри посчитало лучшей выборку видеороликов. Золотую нику вручили главному редактору Любинке Милинчич. Также присудили гран-при авторскому фильму Эмира Кустурицы. Эта лента под названием «Секс, спорт и вера в вечное сегодня», снятому для «Спутник». Церемония состоялась в Белграде. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Российская летопись.
В эфире 195-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь. Доходы и расходы императорской семьи при Николае II. Мать императрицы Екатерины II. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине октября. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
27 октября 1672 года состоялся первый спектакль в комедиальной хоромине в Преображенском под Москвой. Первом в России здании, выстроенном специально для театральных представлений по указу царя Алексея Михайловича.
20 октября 1714 года Петр I издал указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга.
17 октября 1734 года родился светлейший князь Григорий Григорьевич Орлов, фаворит императрицы Екатерины II, усмиритель чумного бунта в Москве 1771 года.
В октябре 1740 года скончалась императрица Анна Иоанновна, дочь царя Ивана V, брата и соправителя царя Петра I.
26 октября 1750 года родился блестящий вельможа, дипломат, коллекционер и меценат князь Николай Борисович Юсупов.
18 октября 1847 года родился электротехник Александр Николаевич Ладыгин, изобретатель лампы накаливания.
16 октября 1855 года скончался Тимофей Николаевич Грановский, историк-медиевист, профессор Московского университета, идеолог западничества.
В октябре 1879 года механик-самоучка Федор Абрамович Блинов получил патент на вагон с бесконечными рельсами. Так он назвал свой первый в мире гусеничный трактор.
20 октября 1880 года открылся Московский цирк на Цветном бульваре. Один из старейших цирков России.
20 октября по старому стилю 1894 года после смерти императора Александра III на российский престол вступил его сын Николай II. Финансовые авторитеты и наивные обыватели всегда полагали, что Николай II был одним из самых богатых людей мира. Но это далеко не так, что убедительно доказал в своих воспоминаниях великий князь Александр Михайлович, дядя Николая II. Его словам вполне можно доверять. Он признан достоверным мемуаристом многими авторитетными исследователями.
Личные доходы императора Николая II слагались из следующих трех источников. Первый – ежегодные ассигнования из средств государственного казначейства на содержание императорской семьи. Эта сумма составляла 11 миллионов рублей. Второй – доходы от удельных земель. Третий – проценты от капиталов, хранившихся за границей. В удельные имения входили сотни тысяч десятин земли, виноградники, охоты, промыслы, рудники, фруктовые сады. Общая сумма этих имуществ достигала 100 миллионов рублей золотом и не соответствовала их сравнительно скромной доходности, едва достигавшей 2,5 миллионов рублей в год. Дело в том, что в управлении этими имуществами играли известную роль ряд обстоятельств дипломатического и политического свойства. Например, Министерство уделов всегда воздерживалось делать надлежащую рекламу удельному шампанскому Абрау-Дюрсо, так как опасались, что это могло разорить внутренних конкурентов и вызвать недовольствие Франции, которая была союзницей России. Или же откладывали постройку железной дороги по южному побережью Крыма, дабы печать не усмотрела в этом желании вывозить из императорских имений фрукты. Последние приходилось продавать на месте за минимальную цену.
Такое же положение наблюдалось и с доходами от вкладов в иностранных банках. Министру двора и главноуправляющему уделами было категорически запрещено вкладывать деньги в какие бы то ни было иностранные или русские частные предприятия, чтобы не давать пищи разговорам о том, что император заинтересован в той или иной области промышленности. Мертвый капитал императорской семьи оценивался в сумме 160 миллионов рублей, соответствующей стоимости драгоценностей Романовых, приобретенных за 300 лет царствования. Но, как вы сами понимаете, эти драгоценности никогда не продавались. Император мог рассчитывать получить в начале каждого года сумму, равную 20 миллионам рублей. Для частного лица с самыми взыскательными вкусами это была, конечно, громадная сумма. Но, тем не менее, она совсем не находилась в соответствии с требованиями, которые предъявляла жизнь к царской казне. Русский монарх должен был заботиться о содержании императорской фамилии, поддержании дворцов, дворцовых музеев и парков. Каждому великому князю полагалась ежегодная рента в 200 тысяч рублей. Каждой из великих княжон выдавалось при замужестве приданое в размере 1 миллиона рублей. Каждый из князей и княжон императорской крови получал при рождении капитал в 1 миллион рублей. Помимо малых императорских резиденций, которые были разбросаны по всей России, министерству двора приходилось содержать 5 больших дворцов. Например, Зимний дворец в Петербурге. В течение последних 12 лет царствования Николай в нем не жил, но в нем устраивались торжественные приемы и придворные балы. Дворец необходимо было содержать в образцовом порядке из-за множества художественных драгоценностей и художественных коллекций.
Сам император проводил большую часть года в Царскосельских, Александровском и Екатерининском.